Добрый день, друзья! Пожалуй, главное событие недели – это, как назвали его обозреватели, рандеву в Версале. Газеты в эти дни писали: знаменитый на весь мир Версаль крайне редко используется для проведения международных встреч. Предшественник Макрона Франсуа Олланд за 5 лет президентства лишь дважды принимал здесь высоких гостей. А Николя Саркози, с которым, как принято считать, у Путина сложились наиболее доверительные и даже дружеские отношения, всего один раз. Из российских лидеров чести быть принятым в резиденции короля солнца ранее удостоился Борис Ельцин. Французские журналисты, судя по обзорам и на прессе, не скрывали своего удивления выбором Макрона, решившего продолжить современную историю Версаля встречи с Владимиром Путиным. Такая встреча, вне зависимости от результата, приобретала исторический характер. Справится ли ваш Путин с грузом французского величия, которое в этих стенах давит со всех сторон? Не без злорадства спрашивали они, очевидно намекая на некий тайный умысел Макрона. Наивные. Вопрос надо было задавать по-другому. А заметит ли, в принципе, наш Путин ваше величие? В тон пошутил кто-то из российских коллег. Диалог двух президентов в Версале был приурочен к открытию выставки, посвященной 300-летию визита во Францию Петра I в 1717 году, который положил начало регулярным дипломатическим отношениям между странами. Предложу вам выдержки из репортажа корреспондента Первого канала телевидения Антона Верницкого, всегда сопровождающего нашего президента в зарубежных поездках.
Почему вокруг решения Эммануэля Макрона, который вступил в должность президента чуть больше 2 недель назад, провести встречу с Владимиром Путиным именно в Версальском замке, так много разговоров? Ведь это не просто памятник искусству, а место, где происходило множество событий, повлиявших на мировую историю. Здесь была окончательно провозглашена Французская республика. Здесь же был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Версаль, предложив не только провести здесь встречи, но и совместно отметить 300-летие поездки Петра I во Францию. Именно с нее в 1717 году берут начало официальные дипломатические отношения между нашими странами. Совместная пресс-конференция прошла в не совсем обычном месте – 120-метровой галереи батальной живописи.
Продолжая обозревать прессу, читаем. Эммануэль Макрон во время предвыборной кампании говорил о том, что готов жестко общаться с Владимиром Путиным. Критики Макрона говорили о том, что молодой президент прогнулся под Владимиром Путиным, ведь мог бы принять его в Елисейском дворце и уже потом поехать осматривать экспозицию. Но Макрон на эти выпады не среагировал. Он прекрасно понимает, как пишет российская пресса, что диалог с Москвой не просто необходим для решения глобальных вызовов, он должен выйти на совершенно иной уровень. Ситуация меняется. Одно дело – предвыборные обещания, другое – реальная политика и государственные интересы, о чем говорил и президент Путин.
Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России. Мы действительно с господином президентом достаточно подробно говорили о гуманитарном взаимодействии. Я заметил, что в окружении господина президента немало людей со знанием русского языка. Надеюсь, что они не специалисты по Советскому Союзу, а специалисты по России в широком смысле этого слова. И это настраивает на позитивный лад. Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые лучше нас понимают, чувствуют и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес.
Политологи пытаются ответить на вопрос о том, почему Путин приехал с визитом в Париж после избрания Макрона, став первым визитером. На этот вопрос отвечает профессор МГИМО Валерий Соловей.
Я думаю, что обе стороны были заинтересованы. Ну, со стороны России, это понятно, попытка прощупать нового европейского лидера, одного из ключевых государств, с тем, чтобы выйти из того состояния холодного мира, в котором мы находимся с Евросоюзом. Потому что Россия традиционно предпочитает иметь дело не с организацией, не с Европейским Союзом, а со странами внутри Евросоюза и с лидерами. Да. А со стороны Макрона это тоже имело большой смысл. Он хотел себя, так сказать, показать на крепком орешке, каковым традиционно считается Владимир Путин, и подтвердить, что Франция в его лице хочет претендовать на более важную роль в рамках Евросоюза. Поэтому были резоны у той и у другой стороны. И, как ни странно, обе стороны, может быть, даже и достигли отчасти своих целей.
«Любите ли вы Люблинский суд, как люблю его я?» Эта история может, пожалуй, стать сценарием многосерийного фильма, потому что уже в течение нескольких недель большая доля медиапространства занята судьбой двух неравновеликих антагонистов. Речь о миллиардере Алишере Усманове и главном борце с коррупцией Алексее Навальном. Люблинский суд Москвы, состоявшийся 30 мая, полностью удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства и обязал Навального удалить из интернета всю информацию и видеоролики, касающиеся обвинений Усманова в коррупции. Речь идет о фильме Фонда борьбы с коррупцией под названием «Он вам не Димон». Навальный и его соратники заявляют, что ничего удалять не намерены. В результате снова громкое обсуждение и итогов суда, и заявление Навального о том, что он не собирается подчиняться решению этого суда. Политик Дмитрий Гудков озабочен не выигрышем или проигрышем участников сражения, а последствиями, которые зарождаются в обществе.
Я вообще не считаю, что он проиграл. Получил замечательную трибуну. Запретили показывать фильм «Он вам не Димон». Это означает, что еще, наверное, 5-7 миллионов посмотрят. Поэтому я не вижу его в числе проигравших. Мне кажется, он единственный победитель во всей этой истории с Усмановым. На самом деле, во всей этой истории я вижу и другой минус. К сожалению, это все может перерасти в борьбу с богатыми. Не за справедливость, а будет борьба с богатыми. Мы сейчас видим, что формируется образ предпринимателя, бизнесмена. Это однозначно человек, который либо нажился на каких-то госконтрактах, либо украл, либо еще что-то. И сейчас трансформируется общественное мнение. Начинается левый поворот, о котором когда-то писал Михаил Борисович Ходорковский. Вот он наступил. А завтра, например, граждане будут также плохо относиться не к Усманову, Медведеву, а будто относиться к любому богатому человеку, который честно заработал свои капиталы.
Любопытную мысль, как всегда, высказал по этому поводу публицист Александр Невзоров, который убежден, что есть один секрет – Навального повредить невозможно.
Это не играет никакой роли, потому что, конечно, понятно, что никакого правосудия в России нет, да и не надо на это обращать внимание на решение каких-то судов. Другое дело в том, что фигура Навального и фигура Усманова становятся еще более интересными. Я не претендую на истину и вполне допускаю, что я могу ошибаться. И тем не менее, я как бы не могу поверить в то, что российская среда сегодня может породить что-нибудь, кроме коррупции и крупнокалиберного жульничества. Просто и вот это вот сочетание власть, деньги и Россия, она неминуемо порождает очередного жулика и очередного коррупционера. Ничего не хочу сказать плохого о Навальном. Я думаю, что Навальный – это новая модификация коррупционера, с которым мы еще никогда не сталкивались. И не может человек так рваться во власть, если у него нет корыстных представлений.
Не любовь Звягинцева. В этом году впервые за всю историю одного из самых престижных кинофестивалей мира Россию представляли сразу три ленты. Новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», «Теснота» дебютанта Кантемира Балагова и «Кроткая» документалиста Сергея Лазницы. Уже к середине фестиваля фильм «Нелюбовь» стал лидером рейтинга кинокритиков. Самые высокие оценки фильму ставили специалисты из США, Италии, Великобритании и России. Андрей Звягинцев в настоящее время самый известный на Западе российский режиссер. Многие кинокритики отмечают, что он гениален в деталях. Но послушаем корреспондента Андрея Ежова, побывавшего на кинофестивале.
«Нелюбовь» кинокритики условно считают фильмом, венчающим социальную трилогию режиссера Андрея Звягинцева. Первые две картины в ней – «Елена» и «Левиафан». Все они, по сути, исследования состояния современного российского общества. Бюджет новой ленты создатели не раскрывают, но подчеркивают самое главное, что «Нелюбовь» удалось снять полностью без поддержки государства. Как заявил агентство НСН кинокритик Давид Шнейдеров, новая картина Андрея Звягинцева на фоне тотального провала «Времени первых» демонстрирует Министерству культуры и Фонду кино, что без бюджетного финансирования в России можно снимать фильмы, которые признают во всем мире. На счету Андрея Звягинцева уже несколько мировых кинонаград. Первый полнометражный фильм режиссера «Возвращение» взял призы Венецианского фестиваля. Как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Последняя же работа картины «Левиафан» удостоилась не только награды за лучший сценарий на Каннском фестивале, но и получила также «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
Картина появилась на российских экранах уже 1 июня. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.